со свободой.
Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня нашей гостьей будет сябра Менской городской выборшей комиссии, активистка партии БНФ Галина Семдянова. Мы расскажем про сегодняшнюю акцию «Оборону костела Святого Язепа» у Менску. Разом с журналистом Павлом Шараметом обмеркуем отставку московского мэра Юрия Лужкова. У блиц-анализе те обгрунтовано МВФ скритиковал решение белорусских уладов подвысить минимальный заработок. У доследований свободы про опошние скандалы у белорусском спорте. Вас чекают звонки слухачоу, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, Вера Сензвольским и новая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочись Сергей Навумчик.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об дотерминовом спинении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. Поводле поведомления прессовой службы Кремля, Лужкова отхилена от посады в связи со стратой доверу президента России. Часовым выконавцем обовязков мэра призначен первый наместник мэра в ураде Москвы Владимир Ресин. Юрию Лужкову варто было своечасово зробить кроки для полепшения стосунков с зачольником державы, заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. И он додав, что Медведев дейничал у строгой отповедности законам. Премьер-министр России сказал, что выкажет свое меркование при разрязе махчимых кандидатур на вызволенную посаду мэра Москвы. Специальный посланник США на Близком Усходе Джордж Митчелл изнов отправился в поездку по регионе после того, как Израиль отмовился продолжить мораторий на будовництво у габрийских поселищах на заходнем березе Иордану. Злученные Штаты Америки, Франция, Великобритания и Организация Объединенных Наций выказали свое расчарование намерам Израилю. Керовник палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что примет решение об дальнейших деяниях палестинского боку после обмеркования питания на встрече краину в Лиге арабских держав 4 кастрычника и консультация с Радой Организации вызволения Палестины. Урад Афганистану представил сегодня склад наивысшей Рады миру в органу, який повинен вести перемогу с повстанцами. У его складу вошли около 70 человек, у тем лику был президент Рабани. Некоторые представники афганского керавництва 80-х-90-х годов – представники этничных меньшинств. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал талибов не разбурать власную краину у имя чужих интересов. Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус ухвалил спробы национального примирения и заявил, что особные групповки боевиков уже выявляют цікавость до перемовов. У Ірані на 19,5 годов зняволення осуджений блогер Хасейн Деравшан, громадянин Ірану і Канади. Він був одним з перших, хто почав створати блоги на мові фарсі. Він був відомий як працівник іранських уладів, але пізніше змінив позицію і підтримав президента Ахмадінеджада. Тим не менш, після вертання у Іран у 2008 році він був арештований і обвинувачений у підривній діяльності. Сегодня Працовная партия Кореи на надзвичайном сходе в Пхеньяне перевыбрала Ким Чен Ира своим генеральным секретарем. Напередодні сходу эксперты указывали на вероятность того, что дейный полночнокорейский лидер призначит преемником своего молодшего сына Ким Чен Уна. Сам Ким Чен Ир был призначен наступником своего батьки, засновальника и первого керовника Корейской Народно-Демократичной Республики Ким Ир Сена на съезде ППК у 80-м годе. Сегодняшний сход у Пхеньяне, поводле партийной номенклатуры, был не съездом, а партийной конференцией.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня у гостей «Ночной свободы» будет сябра Менской городской выборшей комиссии активистка партии БНФ Галина Семдянова. Покуль вядома про одинковые выпадки уключения у склад выборших комиссий активистов оппозиции. У блиц-анализе, накольки складанным для белорусской экономики может статься подвышение заробков. Мы расскажем про шарговую акцию оборону костела Святого Язепа у Менску и про международные скандалы с уделом белорусских спортовцев. Саука Ды Грышка с проекту Лявона Вольского проспевают про Шкловский лядовый палац. В нашем эфире так само шарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 29 верасня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. Уначы і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-ўсходні ўмераны, на поўначы парывісты. Тэмпература паветра на працягу сутак 5-11 градусаў цяпла, удзень на поўдні да 14 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Что Александр Лукашенко особисто не представил документы на регистрацию своей инициативной группы, оппозиция лечит порушением выборчего кодексу. Центр Выборкам ствержает, что порушения не было.
Нет в избирательном законодательстве нормы, которая позволяет действовать, например, будущему потенциальному кандидату в президенты через посредников. Но нет запрета на это, что является самым главным. Там просто говорится, что лицо, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, подает заявление со списком членов инициативной группы в Центральную комиссию. Слово «лично» там отсутствует.
Малавядомыя прэтэндэнты на прэзідэнта цвердзяць, што ідуць на выбары, бо бачаць неабходнасць пераменаў у дзяржаве.
Я предлагаю именно возвратиться, чтобы это было определенные шаги к реальной демократии. Первый шаг – это распуск палаты представителей и Совета Республики и новые выборы на более демократической основе.
Паводле ЦВК для працы ў 155 выбарчых камісіях вылучана 70 сяброў апазацыйных партый. Президент России отправил отставку мэра Москвы в связи со стратой доверу. А вот для назиральников отставка Юрия Лужкова есть ударом по пролукашенковским лобби у России.
Супротив Лужкова Кремль действует теми самыми методами, что и супротив Лукашенко, и Халид, скажем, Лукашенко был неким губернатором, то я почитал бы лёс Лужкова, але ж тут простым указом белорусского президента не зрынешь. Але это может свечить про то, что ну, намеры Москвы удовлетворения до Лукашенко досить серйозний. І як мінімум Лукашенко згубить певні позиції, що тишаться підтримки так званого московського лобі.
Керівництво компанії «Говори правду» відкидає обвинувачення у фінансових махінаціях, які прогучали на його адрес у репортажі БТ.
Такий сюжет він приведе к быстрому росту рейтинга узнаваемости і популярності нашого претендента. Може, ніяких доказательств нет.
У суді Заводського району Менску батьки померлого доказують, що їх син не має дочинення до крадежу, здійсненого після ягоної смерті. У першій половині наступного року у білоруських школах вивучать православ'я не будуть. Міністерство едукації накерувало школьний курс православ'я на допрацовку.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні слухачы «Свабоды» актыўна каментуюць выбарчую кампанію.
Оппозиция твердит, что Лукашенко порушил выборчий кодекс, коли особисто не подал список. Что выходит, что в оппозиции нема соправдных юристов. Треба уважливо читать. Там сказано, что порушила не президент, это уже другая справа, я себе поводил президент, але порушила менавіта комиссия, и в первую чергу Ярмошина. Сказано, что регистрация инициативной группы отказывается в случае нарушения требований настоящего кодекса.
Передвыборчая президентская гонка у нас еще навод не почалась, а на БТ уже вовсю пиарить да усхваляють проводера. А вот у Владимира Некляева, який покуль что навод не кандидат у президенты, уже почали поливать брудом. Одразу видать, что для існуючей у нас хунты он наибольш небезпечный. Тому хочется сказать товарищам из БТ, ну коли вы такие уже объективные, коли соправды у нас демократия, як любить похвалить сопроводыр, то треба дать слово и Владимиру Некляеву. Нема ніякого сумневу, что и у него так само есть что сказать. Конечно, Некляев мог бы подать у суд на этих клеветников из БТ, але при існуючей у нас режиме это просто немогчимо. Брудная и ганебная гульня, как кажут, у одни ворота. А заочно, за глаза, обплевать можно любого.
Я на конт претендентов на президентскую посаду. Мы и добры, что их шмат. Зборщики подписов еще раз скажут выборщикам, что есть и другие, окром Лукашенко. Это по-первых. По-другое, думаю, что не все сберут потребные 100 000 подписов. Выбирать потребно строг. Санькова, Романчука і Некляєва. Бо Гайдукевич – це клоун, весільний генерал, і як йому не соромно. ОНТ у неділю розпіналася, що Некляєв у дитинстві забив кошку і признався у гэтым. Дык вывод – ОНТ зробила такі. І он не має права бути президентом, бо забойця. Який цинізм.
Я буду голосувати за того кандидата у президенти, який пообіцяє вернути людям гроші, яких лишили у 1992 році.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Александр Лукашенко асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць гэта парушэннем выбарчага кодэксу. ЦВК сцвярджае, што парушэння не было. Пазіцыі бакоў высвятляў Владзімир Глот.
Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ермошина сёння на прэсавай конференции паведаміла, документы на регистрацию инициативной группы дзейнага кіраўніка державы яна асабіста прыняла у сваім службовым кабінеце. Іх прынёс кіраўнік инициативной группы Лукашэнкі, міністр адукацыі Александр Радзькоў. Спадарыня Ермошина сказала, што ў выбарчым кодэксе парадак подачи документов на регистрацию инициативных групп не регламентованы.
Нет в избирательном законодательстве нормы, которая позволяет действовать, например, будущему потенциальному кандидату в президенты через посредников. Но нет запрета на это, что является самым главным. Там просто говорится, что лицо, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, подает заявление со списком членов инициативной группы в Центральную комиссию. Слово «лично» там отсутствует.
Юрист, знавца выборчего законодавства Владимир Лапкович лечит, что право передавать документы на регистрацию инициативной группы иншей особе распаўсюджваецца только на мясцовыя и парламентские выборы. А вось на президентские выборы не.
Так, как необходимо предъявить свой паспорт, для кого повинно сделать копию, отповедая этот человек по требованиям того же выборчего кодекса, там, по возрасту, по громадянству и так далее, то в этом выпадке законодатель адмыслова ужесточил эту норму. Эта особа повинна предъявить паспорт. Вот эту процедуру перескочить немагчыма.
Юрист Лапкович звертает увагу на еще одну речь. Учора на паседжанні ЦВК Лідія Ярмошина публічна сказала, што ксеракопіі пашпарту Александра Лукашэнкі ёй прынёс Александр Радзькоў.
Этот так само является незаконным, потому что в этой копии паспорта повинна была выработать комиссия. И сходящая из нормы этого закона бачно, что есть полный алгоритм дзеянняў, які Центральная выборчая комиссия при приеме документов без кандидата зрабіць не может.
От 30 вересня начинается новый этап выборчай кампании – сбор подписов у подтримку усіх 17 потенциальных кандидатов в президент.
Владимир Глот з Менску. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння ў Менску каля касцёлу Святога Язэпа адбылася 13-та акцыя з мэтай вярнуць святыню вернікам, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння паводле плянаў абаронцаў касцёла Святога Язэпа вакол каталіцкага храма і кляштара мусіў адбыцца велапрабег і працяг конкурсу вершаў пра Беларусь. Апошні пункт праграмы быў выкананы, а вось з прабегам на роварах зноў не трымалася. На сваім ровары да касцёлу прыехаў толькі адзін актывіст. Астатнія збіраліся скарыстацца двухколавым транспартам з бліжэйшых пунктаў пракату. Але пункты аказаліся чамусьці зачыненымі, паведаміў сустрашыня стваранай партыі Беларуска хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. Апошняга моманту актывіст БХД спадзяваўся, што замест роварнага прабегу ўдасца правесці прагулку на катамаранах па Свіслачы. Але аказалася, што гэтак жа раптоўна зачынілася і лодачная станцыя. І ўсё ж выйсце знайшлося.
Нам гэта не перашкодзіць, дарагія сябры. У аднаго з нашых удзельнікаў ровар усё-такі ёсць. Ну, а мы з вамі зробім невялічкую экскурсію па цэнтры горада. Я пастараюся распавесці, што ведаю я, магчыма, хтосьці з вас падкажа, што за будынкі, што за спаруды ёсць вакол.
Міліцыянты ў цывільным удзельнікам акцыі не заміналі, а толькі назіралі, вялі відэаздымку і нават уважліва слухалі звест з гісторыі Менска. Падчас экскурсіі вакол храмаў да актывістаў далучылася некалькі мінакоў. Як да акцій, у які другі тиждень проводять громадські активісти на площі Волі, ставиться у білоруському костелі? Прес-секретар католицької церкви у Білорусі Олександр Улас на просьбу прокоментувати ситуацію відказав, що костел не вмішується у політичну діяльність і тому йому нема чого коментувати. Гэта справа самих активістів. На заувагу, що некоторых активістів напередодні акції затримлювала міліція, Олександр Улас сказав про намагання католиків, накіровані на вертання храма вернікам.
Костел займається гэтай справой со свайго боку, іншим шляхам і іншими магчымасцямі, а яны со свайго, тому тут кожны, скажем так, да одної мети розними шляхами, бо гэта ўсё справа Божая.
З просьбой прокоментувати дзеянні абаронцу костелу Святого Езепа я звернувся так само до пресового секретара Менскай городской міліції Олександра Ластовскага. З адказу Олександра Ластовскага вынікала, што претензій да ўдзельнікаў акцій нібыта няма, але і пакінуць іх без увагі міліцыянты не могуць.
Общественные лидеры собираются, люди собираются, высказывают какие-то мысли, какие-то фразы. То есть все это проходит в форме, есть такая формулировка, пикет это не пикет. Что-то происходит, поэтому наши сотрудники ездят, наблюдают, то есть все как честь по чести фиксируют. Это положено.
29 вересня удзельнікі абароны касцёла збіраюцца правесці круглы стол з удзелам прадстаўнікоў грамадскасці, на якім абмяркуюць праблемы вяртання вернікам гэтага ды іншых храмаў.
Алег Груздзяловіч з Менску.
Бліц-аналіз свабоды.
Прадстаўніца Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Наталя Калядзіна крытычна выказалася наконт апошняга рашэння беларускіх уладаў падвысіць мінімальны заробак на 54% да 400 тысячаў рублёў. «Мы не бачым эканамічных падставаў для гэткага значнага росту заробку», – заявіла яна. Ці абгрунтаваная крытыка МВФ, наколькі складаным для беларускай эканомікі можа стацца гэтае падвышэнне заробку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёв.
Наколькі, па-вашаму, абгрунтаванай з'яўляецца крытыка МВФ рашэння беларускага ўраду падвысіць мінімальны заробак да 400 тысяч рублёў? Я нагадаю, што паводле прадстаўніцы МВФ такі рост заробку ў Беларусі не мае эканамічных падставаў.
Па-першае, калі МВФ меў нейкія дамовы з беларускім урадам, пад якія МВФ выдзяляў нейкія траншы крэдыту, і калі беларускі ўрад парушае тыя дамовы, канешне, гэта дрэнна, і тады гэта крытыка абгрунтаваная. Што тычыцца сутнасці пытання, то, на маю думку, рост заробкаў у бюджэтнікаў гэта не той артыкул расходаў бюджэта, які сапраўды мае істотнае там значэнне ў беларускім бюджэце. Там ёсць што скарачаць, і калі захацелі б мы, дык мы кожны год зводзілі б без дэфіцытны бюджэт. Глядзіце, амаль 3, усяго толькі 3%. Гэта значыцца адмовіцца ад нейкага субсідавання нейкіх прадпрыемстваў ці яшчэ што. Што сапраўды дрэнна, гэта тое, што гэтыя заробкі выльюцца на рост попыта на спажывецкі імпарт, тое, што спадарня Калядзіна заявіла. І тут я з ёй абсалютна згоден, таму што галоўная праблема гэтага года – гэта што ж такі дэфіцыт знешняга гандлю. І зразумела, што попыт на нейкія імпартныя тавары, попыт на замежную валюту будзе падвышацца.
Але натуральна, што такі крок будзе вельмі пазітыўна ўспрыняты асабліва малазабеспечанымі слаямі насельніцтва.
Так,
і я магу сказаць, што нешта падобнае, напрыклад, робіць у ЗША Абама, імкнецца падвышаць мінімальны заробак.
Абсолютно.
Чаму б гэта не рабіць?
Ёсць тэорыя палітычнага бізнес-цыклу, па якой эканамічны цыкл, ну, гэта значыцца пад'ёмы і спады ў эканоміцы, пэўным чынам залежыць ад нейкіх палітычных рашэнняў. І ёсць абсалютна цікавы артыкул Александра Чубрыка, які ён зрабіў 4 гады таму пра палітычны бізнес-цыкл у Беларусі, дзе ён паказаў, што напярэдадні ўсіх значных палітычных працэсаў можна было назіраць вось такое падвышэнне заробкаў.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Александрам Кавалёвым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 28 верасня. Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. ЦВК сцвярджае, што парушэння не было. Паводле ЦВК, для працы ў 155 выбарчых камісіях вылучана 70 сяброў апазіцыйных партый. Кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» адкідае абвінавачанні ў фінансавых махінацыях, якія прагучалі на яго адрас у рэпартажы БТ. У судзе Заводскага району Менску бацькі памерлага даказваюць, што іх сын не мае дачынення да крадзяжу, здзейсненага пасля ягонай смерці.
Доследы свабоды.
На тле поспехаў беларусаў у баскетболе, мастацкай гімнастыцы, хакеі ды футболе разгараюцца міжнародныя скандалы з удзелам прадстаўнікоў Беларусі, якія альбо трэніруюць нацыянальныя зборныя, альбо прапісаныя ў замежных камандах. У працяг Ігар Карней.
Адзін з найбольш стабільных скандалістаў беларускага спорту – барысаўскі цяжкі атлет Андрэй Арамнаў. У адпаведнасці з рашэннем барысаўскага міжгарнізоннага суда ён на 5 гадоў пазбаўлены права кіраваць транспартным сродкам і абавязаны выплаціць штраф у эквіваленце 3,5 тысячы даляраў. Арамнава трэці раз за 2 гады злавілі за рулём у п'яным выглядзе. Летась суд ужо абавязваў штангіста выплаціць спачатку 400 даляраў штрафу, а потым яшчэ амаль 2000. Адначасова ён быў пазбаўлены прэзідэнцкай стыпендыі ў памеры блізу 6 тысяч даляраў. Старэйшы таварыш Андрэя Арамнава, алімпійскі чэмпіён Леонід Тараненка, жалем кажа, перавыхоўваць безумоўна таленавітага атлета, відаць, ужо позна.
У него былі шансы ўжо справіцца даўным-даўно. Проста неправільна воспітан. Тренеры не даработалі абсалютна. Смотрелі только на результаты, шлі на паваду. Он последний раз увлечен в применении наркотических травок. Но какой офицер «Динамо» прошел пьяницей, а сейчас он наркоман? Пытаться исправить-то надо, но, видимо, это бесполезно.
Цікаўлюся у спадара Тараненкі, што сам па сабе Арамнаў хлапец нібыта таленавіты.
Но он не вроде талантлівы, он супер талантлівы. Но чтобы настолько человек был без мозгов, то уже опасно. Любому человеку очевидно, что пьяный за рулем – это преступник. Поэтому раз поймался, его простили, но второй раз, ну сколько ж можно? С ним возились, как с ребенком.
Згаданы Леонідам Тараненкам эпізод з паленнем травяной сумесі ставіць пад пытанне ўдзел цяжкаатлета ў Олімпіядзе 2012 году ў Лондоне. Прынамсі, допінг-тэст, узяты падчас красавіцкага чэмпіянату Еўропы, даў станоўчы вынік. Арамнаў дыскваліфікаваны на паўгода, аднак няма гарантыі, што тэрмін не будзе падоўжаны. У поле зроку беларускіх праваахоўнікаў трапіў яшчэ адзін вядомы ў спорце чалавек. Галоўнае ўправленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі ўзяло ў абарот расейскага трэнера па веласпорце Станіслава Салаўёва. Паспяховы спецыяліст калісьці ўзначальваў нацыянальную каманду Расіі, але некалькі гадоў таму ўзяўся трэніраваць сваю самую знакамітую выхаванку, 8-разовую чэмпіёнку свету Наталлю Цылінскую. Пасля гэтага яму навесілі і зборную Беларусі, у сувязі з чым ён хоць і не змяніў грамадзянства, але стала прапісаўся ў Менску. Паводле папярэдняй інфармацыі, трэнеру інкрымінуецца прысваенне блізу 18 тысяч даляраў. Дзе і на чым спрабаваў нагрэцца і без таго нябедны спецыяліст, не ўдакладняецца. Сам Салаўёў знаходзіцца на волі, аднак ад каментароў адмаўляецца. Хто можа рэальна пацярпець у такой сітуацыі, дык гэта ўласна спартоўцы. Праўда, як лічыць алімпійскі чэмпіён у веласпорце Уладзімір Камінскі, такія дасведчаныя людзі, як тая ж Цылінская, могуць быць паўнавартаснымі трэнерамі самі сабе.
Такая дысцыпліна ў веласіпедзе, што тое, што бацькі далі, гэта вельмі важна, гэта 90% поспеху. Не трэба выносліваць, хуткасць, напрыклад, не так, як у лёгкаатлетцы ў бегу, дзе тактыка вельмі бедная, трэба хутка бегчы, гэта цяжка, спрынтары, лёгкаатлетцы таксама доўга не жывуць. У велосипеде можна быць не таким уже і хуткім, але в тактичным плані вельмі мудрым і маючи такий опыт і тактичне мастерство, можна отримлювати перемоги.
У скандальную історію трапив один з самих поспіхових представників білоруського хокею у національній хокейній лізі Михаїл Грабовський. Муж і жонка Ричардсони подали у суд на Грабовського за тое, що ён збив їх під час сьогоднішньої олімпіади у Ванкувері. Інцидент меў месца 20 лютага ў адным з бараў, пасля чаго беларус быў затрыманы, але ніякіх абвінавачанняў тады вылучана не было. Зараз пацярпелыя патрабуюць кампенсацыі маральнага і матэрыяльнага ўрону. Як гаворыцца ў заяве, Дылан Рычардсон атрымаў ад Грабоўскага ў твар і ўпаў без прытомнасці. Пасля гэтага хакеіст ударыў Брэну Рычардсон. Паліцыя кажа, што ў бойцы ўдзельнічалі больш за 10 чалавек, прычым амаль усе ў стане алкагольнага ап'янення. Вядомы хакейны спецыяліст, дзіцячы трэнер Валерый Яўдакімаў, праз чые рукі прайшлі многія вядомыя зараз беларускія хакеісты, кажа, што ўчорашнія сціплыя падлеткі часта губляюць адчуванне рэальнасці, трапляючы ў нашмат лепшыя ўмовы. Але кагось асуджаць ён не бярэцца.
Понимаю их, они хотят зацепиться, они хотят есть хлеб с маслом, а притом сейчас уже, наверное, за эти многие годы привыкли, чтобы на этом хлебе с маслом еще и корочка была. Поэтому им сейчас, конечно, надо все за это зацепляться, потому что опять положить на кусок черного хлеба кусок белорусского сала они ж не хотят и закусить и прикуску с луковицей. Это такие дела.
Дзіцячы трэнер Валеры Эўдакімаў. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць уганараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Навіны сучаснай медыцыны.
Незалежныя групы навукоўцаў з США і Вялікай Брытаніі, якія цягам некалькіх гадоў вывучалі такі феномен, як каханне, прыйшлі да высновы. Апетае паэтамі пачуццё нараджаецца ў галаве. Яно ёсць хваравітай залежнасцю і паводле свайго ўздзеяння падобнае да наркатычнай залежнасці. З працягам тэмы Алена Струвы.
Паводле навукоўцаў з універсітэту штату Флярыда ў США, мышы-палёўкі былі абраныя для эксперыменту менавіта таму, што яны даволі часта праяўляюць прыкладна тыя ж прыкметы закаханасці, што і людзі. На думку навукоўцаў, уся справа ў дапаміне, нейрамедыятары і гармоні, які выпрацоўваецца мозгавым рэчывам наднырачнікаў і нырак. Менавіта дапамін, стымулюючы часткі мозгу, адказныя за фармаванне сістэмы заахвочвання, дазваляе падтрымліваць манагамнасць самца-палёўкі. У людзей дапамін адыгрывае найважнейшую ролю ў механізме самых розных задавальненняў. Гэта можа быць, напрыклад, задавальненне смачнай ежай або прыцягненне людзей адзін да аднаго. Лічыцца, што гэта рэчыва актыўна выпрацоўваецца і ў тых людзей, якія падселі на гераін і какаін. На пачатку эксперыменту самцы і самкі мышэй спарваліся, потым у мозг палёвак уводзілі дапамін. У выніку ў іх узнікала прыхільнасць да ўжо знаёмых ім самак. На наступным этапе даследавання ўздзеянне дапаміну блякавалася. У выніку прыкметы ўстойлівай прыхільнасці самцоў да знаёмых ім самак спыняліся. Як сведчыць кіраўнік даследаванняў прафесар нейрафізіёлаг Брэндан Арагон, гэта першы эксперымент, які дэманструе працэс уплыву мозгу на манагамныя паводзіны. Паводле прафесара, падобная заканамернасць уласцівая і адносінам мужчынаў з жанчынамі. Тым часам навукоўцы з Рутгерс Універсітэту штат Нью-Джэрсі США правялі даследаванне шляхам магнітна-рэзананснага сканавання мозгу студэнта-валантэраў, якія перажылі крах кахання. Кінутым пакутнікам паказалі фотаздымкі аб'ектаў іх уздыханняў. Высветлілася, што ўспаміны пра недаўнюю рамантычную партнерку ці партнера актывізавалі адпаведныя зоны мозгу. Таксама студэнта-валантэраў з Нью-Джэрсі адзначалася і актывізацыя зоны кары мозгу звязаныя з адчуваннем фізычнага болю і душэўных пакут. Паводле даследчыкаў гэта пацвярджае, што людзі схільныя вучыцца на памылках, якія прывялі да страты кахання. Сыходзячы з уласнага досведу, многія вучацца вылечвацца ад кахання і ставіцца да гэтага рамантычнага пачуцця больш цвяроза.
Навіны сучаснай медыцыны.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», «На шарзе», «Песні праўды», «Верасень» з Лявонам Вольскім. Сёння Саўка ды Грышка абмяркоўваюць будаўніцтва лядовага палацу ў Шклове.
Новость недели! Ура, наконец! Строится у Шклове ледовый дворец! Дети, подростки, бабки, джады будут ходить покататься туды!
А я так считал, что в тем регионе потребные на медицину миллионы. Тяжкие справы заховай здоровье и вось коли ласка ледовый чарху.
Так я и говорю, каб нам не хвореть, надо построить ледовый дворец. Повысим свои достижения в спорте, болезни отступить, вы даже не спорте.
Сколькостью гадкой ледовых палаций мы мусим быть, крутей за канадцу, а тяканька бежцы, где фигуристы, навать нема про что говорить.
Постойте, постойте, а как же хоккей? Сделали эту игру мы своей, надо немного потренироваться и станем мы самой хоккейной нацией.
Савелий, прошу я, побойся бога, где-то я уражбальная перемога, каб разгромила хоккейная нация финнов на прикрытии американцев.
Вы нам не мешайте, еще упереди, бьется хоккейное сердце в груди, чвичи и пахнет прекраснейший школ, мы в общем загоним сотни голов.
Будь голов небогатый улов.
Верасень з Вольським.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Салки да Грышки.
Для Салки и Грышки нема зусім забороненных темов. Навод могут про кохание, про секс заспевать.
Увесь Верасень на хвалях ранішньої и ночной свободы.
У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Сегодня нашей гостей будет сябра Менской городской выборшей комиссии, активистка партии БНФ Галина Сямдзянова. Ведома про одинковые выпадки включения в склад выборших комиссий активистов оппозиции. Разом с журналистом Павлом Шараметом мы обмеркуем отставку московского мэра Юрия Лужкова. Ваш шакая гляд незалежного друку, а Владимир Орлов откажет на шарговое пытание читачоу. Але найперш короткий прогноз на дворье. У сераду 29 вересня на большей части территории краины пройдуть дожди. У ночи и раницы местами туман. Ветер полночно-усходний умеренный, на полночи порывистый. Температура поветра на протягу суток 5-11 градусов тепла, у день на полдни до 14 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Цэнтр выбаркам сцвярджае, што парушэння не было.
Нет в избирательном законодательстве нормы, которая позволяет действовать, например, будущему потенциальному кандидату в президенты через посредников. Но нет запрета на это, что является самым главным. Там просто говорится, что лицо, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, подает заявление со списком членов инициативной группы в Центральную комиссию. Слово «лично» там отсутствует.
Малавядомыя прэтэндэнты на прэзідэнта цвердзяць, што ідуць на выбары, бо бачаць неабходнасць пераменаў у дзяржаве.
Я предлагаю именно возвратиться, чтобы это было определенные шаги к реальной демократии. Первый шаг – это распуск палаты представителей и Совета Республики и новые выборы на более демократической основе.
Паводле ЦВК для працы ў 155 выбарчых камісіях вылучана 70 сяброў апазіцыйных партый. Президент России отправил в отставку мэра Москвы в связи со стратой доверу. Паводле назиральников, отставка Юрия Лужкова есть ударом по пролукашенковским лобби у России.
Супроект Лужкова, Кремль действует теми самыми методами, что и супроект Лукашенко, и халиф, скажем, Лукашенко был неким губернатором, то я почитал бы лёс Лужкова, але ж тут простым указом белорусского президента не зрынеш. Але это может свидетельствовать про то, что ну, намеры Москвы в решении до Лукашенко досить серйозний. І як мінімум Лукашенка згубить певні позиції, що тишуться підтримки так званого московського лобі.
Керівництво компанії «Говори правду» відкидає обвинувачені у фінансових махінаціях, які прогучали на його адрес у репортажі БТ.
Такий сюжет він приведе к швидкому росту рейтингу, узнаваємості і популярності нашого претендента. Тому що ніяких доказательств нет.
У суді Заводського району Менску батьки померлого доказують, що їх син не має дочинення до крадежу, здійсненого після ягоної смерті. У першій половині наступного року у білоруських школах вывучаць праваслаўя не будуць. Міністэрства адукацыі накіравала школьны курс праваслаўя на дапрацоўку.
Алена Радкевич пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госця начной свабоды, дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання, а цяпер актывістка партыі БНФ Галіна Сямдзянава. Яна разам з сябрамі партыі БНФ Юрыем Хадыкам, Юрыем Пальчыўскім уключаныя ў склад Менскай гарадской выбарчай камісіі. Галіна Сямдзянава з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, насколько легко было вам трапить у склад Менской городской выборчей комиссии? Какие были критерии при отборе сябраў комиссии?
Удакладнить. Спадар Пальчевский, он не у городской выборчей комиссии, он у районной комиссии Кастрычницкого района, бо мы можем только одного человека вылучить от партии, одного человека от громадского объединения у городскую комиссию. Тому тут как докладно было.
Выбачайте за недокладность.
А?
Выбачайте за недокладность, так мы выправим.
Я просто, ну, как мы не уводили узман людей. Значит, насколько легко, видите, партия вылучила меня у склад этой комиссии, подали заявку, и чомусь на этот раз улада вырашила уключить менавито представника партии БНФ и представника громадского объединения БНФ «Адраджение». И таким чином мы с Хадыком трапили у городскую выборчую комиссию. Усяго от партии было вот три человеки, плюс до нас двоих еще спадар Пальчевский, який у районной комиссии. На этом оппозиционные партии, мне кажется, уже и скончились. Только вот есть у городской комиссии еще представник БСДПГ, это партия «Громада». И вот и все. На этом все наши представники демократичного блоку закончились. Тому, видите, какие критерии? На жаль, у выборчем кодексе не існує никаких критериев отбору представников, не представников, а сябров комиссии. Просто яны кіруюцца Бог ведае чым. Але варта зауважыць, што было вылучана у склад камісіі 123 чалавекі. І 6 чалавек не трапіла ў камісіі. І, як не дзіўна, гэта не трапілі туды спадар Вячорка, які быў вылучан цэнтральным раёнам горада Менска, партыя БНФ у цэнтральным раёне, якая знаходзіцца структура. Ён не быў уключен у склад комиссии. Так само не были уключены у склад комиссии у Ленинским районе спадар Садовский, який был депутатом так само Верховного Совета и первым амбассадором у Немеччини, он не трапил. И у Советском районе не трапила у комиссию спадар Няухналева, якая вылучена от партийной структуры «Справедливый мир». И еще три человека, которые шли от разных там мелких громадских организаций. И самое смешное, что вот Ленинский центральный советский район сказали, что вылучено 14 человек, а треба было 13. Тому яны, Бог ведая по якой предмете, откинули менавито вот этих сябров, про яких я сказала. Вот вам критерий.
Скажите, а какие полномочия у сябров городской комиссии? Насколько яны могут уплывать на выборчий процесс?
Видите, городская комиссия, она занимается разглядом скаргов. Например, у районной комиссии будут разглядать выники сбору подписов. И когда кандидаты в нечем там не сгодны с решением этой комиссии, городская комиссия будет, ну, как судья в этих спречках. Разглядаются скарги на неправильное ведение агитации, на перешкоды разные, которые робятся по час выборов. Те кандидаты один одному, те улады кандидатам. Там разные варианты бывают. А, значит, эта комиссия может сбирать все выники выборах по Менску, але тут цікавый момент. Комиссия у день выборов чамусьці не працую у якасці комиссии. Там проводятся дежурства, як у звычайные дни, и только вечером, когда приходят протоколы, их, значит, комиссия отримливает. Причем не отримливает комиссия, а каждый протокол отримливается особенно неким. Ну, это особная песня. Тому с сказать, что некий там важность этого вылучения нельзя. И навод, когда уличить, что мы там есть у двоих и у троих, то у всего 13 сябров комиссии. Ну и проведение голосования, вы же разумеете, 10-3, это все равно будет на користь тех, кого больше. Тому, але, тем не менее, я лечу, что когда ничего не робить, то ничего не будет. Это раз. Другое, мы ведаем добро выборчий кодекс, мы ведаем свои правы, мы ведаем обовязки и улады. И вот я, например, собираюсь вылучаться на старшиню городской комиссии. Я выдатно ведаю, чем это скончится, але тем не менее, пробовать будем. И мы будем иметь право писать у протоколе особенную думку, коли комиссия прямая неправовое решение, ци то решение, с яким мы не згодны, кожная сябра комиссии мае право написать про то, что мы с гэтым не згодны, и прикласти до протокола. Вот такие правы.
Удзел у працы якіх выбарчых камісій для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў найбольш важны, як вы расцэньваеце шансы трапіць у такія камісіі?
Ну, найбольш важны гэта, канешне, там, дзе вядзецца падлік галасоў, там, дзе менавіта непасрэдна ўжо прымаецца ўдзел у галасаванні, у тым ліку датэрміновым. Гэта участковыя камісіі. І вось патрапіць ва участковыя камісіі, гэта вельмі малаверагодна, таму што, разумееце, колькасць гэтых камісій там недзе 1089, я дакладна не памятаю зараз лічбу, але вось у Менску. Так? Гэта вельмі шмат камісіяў. И вылучить туда такую колькость людей, как яны уплывали на выники голосования, те могли не настроить комиссию на свою корысть, не выпадая. Тому мы будем робить некое назирание, как отсочивать вот те участки, где есть назиральники, и отсочивать те участки, где нема назиральников, с прикладно ровными умовами, с прикладно ровным контингентом проживающих выборщиков, и робить потом поравнание, яким чином отрознивается, те не есть там фальсификация. Бо зараз на минулых мясцовых выборах вельми великие фальсификации, ну, зрешты, и ранее такое было, отбывались со спицами выборщиков. Там были уключены и померли 5 годов тому, и люди, которые давно не проживают в этом месте, короче, але доступа до этих списков нема. И сябро, до речи, вот сябры городской комиссии мают по кодексе мают махчимость ходить по, навод по участковых комиссиях, короче, по ниже стоящих комиссиях, и проводить там некий мониторинг. Але центральная комиссия спробуя гэтага нам не даць рабіць. Ну, а мы будзем спрабаваць гэта рабіць.
А спадарня Галіна, я папрашу вас паслухаць сакратара цэнтра ўбаркаму Мікалая Лазавіка. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён гаварыў пра фармаванне камісій.
Ну, гэта ж, як і ў грамадстве, нейкую партыю больш паважаюць, нейкую менш паважаюць. Ды і ў самой апазіцыі паміж сабой яшчэ тут ладу ніякага няма. Не могуць разабрацца, хто з іх больш апазіцыйны, хто больш прагрэсіўны. Магу сказаць адно, што законадаўства не прадугледжвае квоты для апазіцыі, а ў цэлым для палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Але я ўпэўнены, што апазіцыя павінна быць у складзе выбарчых камісій, і думаю, што яна там будзе. І арганізатары выбарчай кампаніі на месцах, яны павінны забяспечыць, каб ва ўсіх выбарчых камісіях і ў тэрытарыяльных, і ва участковых прадстаўнікоў палітычных партый грамадскіх аб'яднанняў было не менш, чым трэць. І гэта будзе выконвацца.
Сакратар цэнтра ўбаркаму Мікалай Лазавік, а ў нас на тэлефоннай сувязі з Менску Галіна Сямдзянава, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання, а цяпер сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі. Як бы вы пракаментавалі выказвання Мікалая Лазавіка наконт так званай квоты на прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый?
Господар Лазавік у сваім рэпертуары выступае. Ён не гаворыць пра тое, што ў свой час был загад усім палітычным партыям скасаваць рэгістрацыю сваіх структураў па месцы жыхарства. І таким чином, ось, наприклад, у партії БНФ згубилася велізарна кількість структур, які були зареєстровані. Вони не зареєстровані. У тим ліку районні організації не зареєстровані. Ось зараз у Мінську зареєстрована центральна і Катричницька районні організації. Усі остатні не зареєстровані. А по кодексі вилучати у районні комісії мають право тільки от зарегистрованных структур. Отрымливается, что мы не можем вылучать своих представников от семи, у семи районах. Меж иншим, то есть я могу вам привести такие личбы, во всех девяти районах есть у складе комиссии представник БРСМ, Белой Руси, Червоного Крыжа, Федерации профсоюзов, Союза женщин, Фонду мира и КПБ. Вот у всех этой организации... Ну, наприклад, усі мінські городські організації знаходяться ті у більшість, скажімо, ті у помешканні Мінгарвиконкама, ті у інших помешканнях, які їм виділила держава. Нам такого не робить держава. Я так лічу, що коли у нас є політичні партії, то вони повинні бути рівні, опозиційні і не опозиційні. Тоді не буде стояти питання, що квота для опозиційних партій. Нам квота не потрібна, нам потрібні рівні умови. Бо які ж тут рівні можуть бути умови, коли у їх оплачуваємий офіс, у їх оплачуваємі люди, а ми бігаємо, пробачте, хто як може пробивається і на голому ентузіазмі працюємо. Тому господар Лозовик вельми хлусить, м'яко говорячи. Так не буває. А то, що вони включать представників політичних партій во всі комісії, так. І, видите, я сьогодні, коли сиділа на формуванні комісії і чула прозвище, ну, вже вони усі... І коли від Червоного Крижа, ці від Фонду міра, ці від Союзу жінчин, іде загадчик організаційно-кадрової роботи райвиконкама, адміністрації районної, ці іде представник, директор завода, ці зам по ідеологічній роботі іде від гэтых нейкага підприємства, іде від гэтых організацій. Ну, гэта ж смешна. Причому з выборов у вибори яны міняють, калі на гэтых выборах чалавек ішоў ад Червоного Крыжа, то на наступних выборах ён іде ад Фонда міра і гэтак далей, і гэтак далей. Тому усе гэтыя хитрики, ну, яны только для тих людей, які нічого не розуміють у виборах. І то, що яны говорять про демократизацію процесу, да нічого ж не змінилося. Ті люди, які були троє виборів тому, ті і залишилися у комісіях. Ну, а дані я маю на увазі.
Дякую вам велике за гуторку. Всього вам лепшого. Гості «Ночної свободи» була сябра партії БНФ, депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання, а тепер сябра Мінської городської виборчої комісії Галина Сямдянова.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Президент России Дмитрий Медведев подписал в авторок указ об дотерминовом спынении полномоцтва у мэра Москвы Юрия Лужкова. Вось як на гэта адрэагаваў слухач свободы.
Сегодня приемная вестка пришла из Москвы. Нареште дали по кепце толстосуму непотопляемому мэру Москвы Юрию Лужкову. Выдатно было, коли президент России Медведев вызвали за строгу Михаила Ходорковского и Лебедева, а туда накировал тягом часу Лужкова и его ненасытную жонку Батурину.
266-39-52 – наш телефон аутоотказнику Менску. А про причины отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и наступствы этого решения для России и белорусско-российских отношений мой коллега Юрий Дракохруст гутарит с заглядальником российской газеты «Коммерсант» Павлом Шараметом.
На ваш погляд, какие наступства для белорусско-российских, ці може навіть белорусско-московських відносинів буде мати відставка московського мера, як це відб'ється на політичних стосунках і як це відб'ється на економічних стосунках, поскольку доволі великий був товарозворот і є великий товарозворот поміж Білорусією і Москвою.
Прямой связи между информационной войной против Лукашенко и отставкой мэра Москвы я не вижу. Есть, конечно, чисто внешняя связь, поскольку и конфликт Москвы с Минском, Кремля с Минском, и конфликт Кремля с мэрией Москвы сопровождался мощной информационной атакой и информационной войной. Но с Лукашенко разбирается по отдельному плану, с Лужковым разобрались по своим внутренним мотивам. Если говорить о последствиях, то экономических последствий серьезных для отношений Москвы и Беларуси это не приведет. Эти экономические отношения развиваются самостоятельно. Таможенный союз позволяет белорусским предприятиям свободно торговать своей продукцией, вплоть до того, что уже в гастрономах московских продается даже хлеб из Беларуси. Главное последствие это будет лежать в плоскости политики. Конечно, с отставкой московского мэра Лукашенко потерял серьезного лоббиста в России, политического лоббиста в России, каким был Юрий Лужков для Александра Лукашенко. Вот я думаю, что эта потеря, она будет ощутима. Позиция Лукашенко среди российских губернаторов ослабевает.
Павел, я хотел бы докладнить, в какой ступени свободной и незалежной от политической воли является гандель помеж Белоруссией и Москвой? Керовник региона, особливо керовник столицы, мае, и эти, по меньшей мере, Лужков, мел полную свободу денег. Он мог заключить некие контракты, мог не заключить, мог дать некие преференции, скажем, белорусским предприятиям, мог не дать, мог купить Беларусь, а мог купить, я не ведаю, где заугодно. На ваш погляд, вот эти особливости, насколько они были значными и те захаваются и они?
Несмотря на то, что политические традиции Москвы очень напоминают политическую обстановку в Белоруссии, все-таки в целом в России не такая тоталитарная система, как в Белоруссии, поэтому экономика все-таки не так замешана на политике, особенно если мы говорим о довольно простых экономических схемах, а не о нефти или о газе. И даже в параллельно с информационной войной на Лукашенко, все-таки экономические проекты Беларуси в регионах российских, они не сворачивались. Конечно, в первую очередь всех интересует там прибыль, экономическая эффективность, и никто в убыток себе белорусскими товарами в России торговать не будет. Можно говорить только о том, что Лужков устраивал для белорусских товаропроизводителей некоторый режим благоприятствования, ну вот в проведении этих ярмарок бесконечных, в закупке какого-то продовольствия в Беларуси. Но все-таки масштабы этих преференций, которые Москва предоставляла Беларуси, они не были такими глобальными, что сейчас со сменой власти в Москве все это обрушится. Как закупали картофель, ну так и будут закупать. Но если израильский картофель будет дешевле белорусского, будут покупать израильский. Ну как проводили эти ярмарки, ну может быть чуть-чуть меньше будут проводить этих с экономической точки зрения абсолютно бессмысленных ярмарок. Но глобальных перемен я не ожидаю.
Заглядальником российской газеты «Коммерсант» Павлом Шараметом гутарил Юрий Дракохруст. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи авторка 28 вересня. То, что Александр Лукашенко особисто не представил документы на регистрацию своей инициативной группы, оппозиция лишит порушением выборчего кодексу. ЦВК ствержает, что порушения не было. Поводу ЦВК для працы у 155 выборчих комиссиях вылучено 70 сябро оппозиционных партий. Керавництво компании «Говори правду» откидает обвинувачение в финансовых махинациях, которые прогучали на его адрес у репортажа БТ. У первой половине наступного года в белорусских школах выучать православие не будут. Министерство эдукации накировало школьный курс православия на допросовку. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». На шарзе огляд незалежного друку его подрихтовала Лилия Болбас.
Комсомольская правда в Беларуси расповедая про то, что у дзяцінстве выканальнік абавязкаў мэра Москвы Уладзімир Рэсін ляпіў кулічы ў Менску, а сёння будуе Мінск-Сіті. Чытачы камсамолкі даведуцца аб тым, што п'яны беларус наездзіў у Нямеччыне на 100 тысяч еўра. Газета прапануе чытачам падборку самых дзіўных імёнаў, якімі беларусы называюць сваіх дзяцей. Беларускія футбольныя заўзятары патрабуюць ад міліцыі павагі. Пра гэта ў свежым нумары «Комсомольской правды». Кришівська газета «Вольний город» розповідає про городську проблему, яка не може вирішитися 4 роки. Це будівництво лазні. Влади обіцяли, що наприкінці 2009 року лазня почне працювати на радість городжанів. У газеті зміщений здимок, на яким шильда – пашпорт об'єкту. Будівники не вирили навіть котловану. Чому гараджане застаються без лазні, про гэту свежым нумары газеты. Артыкул «Вольнага гораду» прысвечаны праблеме вымірання вёсак. У Дзягавічах ліквідавалі калгас, і людзі пазбавіліся працы. Ніхто з чыноўнікаў не стаў вырашаць праблему, як забяспечыць людзей іншай працы, ці перасяліць іх у іншае месца. Жыхары вымушаныя кідаць свае дамы ў пошуках заробку. Сёлета ў першую клясу пайшла толькі адна дзяўчынка. Аўтары артыкула задаюць пытанне, што будзе ў наступным годзе. Чытачам прапануюць артыкул «Лукашэнку не слухаюць», які тычыцца чыноўнікаў мясцовай вертыкалі ў Клімавіцкім раёне. Нядаўна звольнілі з пасады старшыні райвыканкаму Віталя Грышанова за злоўжыванне і за тое, што эканамічная сітуацыя моцна пагоршылася. Працягвае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Як толькі кантраліруючая арганізацыя не прыязджае, знаходзіцца шмат там рэчаў, якія нават можна да крымінальнай адказнасці людзей прыкладаць. Яго знялі. Ну, люди думали, что больше никуда призначать не будут. Але доведались об том, что его хочет призначить в якости наместника старшини правления Могилевского областного холдинга «Белагропромтехснаб» с перспективой, праз некоторый час, стать старшиней навод. Коли доведались климовчане, кажут, что Лукашенко же уже несколько раз заявлял официально, что не треба такой практики. Коли человек, який не справится на певном участку работы, а его потом раз и кудысь на повышение. Иронизуют, что Лукашенко не слухает.
Газета «Вечерний Бобруйск» пропонует интервью с директором завода по вырубу рапсового олею Александром Карпеченком. Его признали лепшим предпринимальником года. Директор каже, что завод может выраблять продукцию в два раза больше, але для этого треба больше сыровины.
Куль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Владзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Даводзілася чуць, што даўнейшыя беларусы вусна і пісьмова называлі адзін аднаго толькі па імені, калі трэба было і па прозвішчы, але без імя па бацьку. Ці праўда, што форма з трыма гэтымі кампанентамі прынеслі на нашу зямлю расійскія калянізатары, альбо гэта сапраўды прыдумалі нацыянал-радыкалы?
Літвіны часта называлі сябе і іншых проста на імя: князь Міхайла, пан Тамаш, карчмар Ярыш, цісляр Богуш. Царковные имены хутко и поспехово адаптовывались до белорусской фонетики. У документах часов великого князя Витовта до ягоных наступников уже фигуруют Апанасы, Ганны, Куліны, Лявоны, Надзеи, Пилипы, Ульяны, Юстыны. Большее поширение мел вариант с имем и прозвищем. Игнат Губа, Михал Рагоза, Антон Заўзей. Можно уявить, что гэты Антон был неабыяким заўзятаром на рыцарских турнирах. Калі гаворка велася пра людзей знатных, магло дадавацца імя па бацьку: князь Іван Васильевич Астроўскі, князь Януш Кузьміч Заслаўскі, княгіня Настасія Юрыевна Гальшанская. Што да жанчын, дык да іхняга ўласнага імя было зазвычайна дабаўляць імёны бацькі і мужа. У выніку маглі атрымлівацца складаныя і мідрагелістыя формы наймення. А часам проста падаваліся мужавы імя, прозвішча і пасада. Да прыкладу, пані Мікалаєвая, пані Войтавая. Тым, хто хоча зазірнуць у свет тагачасных імёнаў больш глыбока, раю адпаведны раздзел з кнігі гістарычных эсэ Вольгі Бабковай «І цуды і страхі». Імёны тагачасных людзей, піша спадарня Вольга, своеасаблівая палітра сярэднявечча. А далей пачынаецца складзеная з гэтых імёнаў сапраўдная паэма. Як вядома, культура дзяржавы нашых продкаў дасягнула росквіту ў 16 стагоддзі. Жыццё вялікага княства ў ту эпоху рэгламентавалася нашымі перадавымі ў маштабе ўсёй Еўропы статутамі. Грунтоўна распрацаваныя праўныя нормы вымагалі і пэўных канонаў напісання імёнаў. Тады ў якасці асноўнага сцвердзіўся двухкампанентны ўзор – імя плюс прозвішча. працягвала раз-пораз сустракацца напісання з імем па бацьку. Аднак статыстычны аналіз сведчыць, што нормаю была якраз двухкампанентная форма. Скажем, в актовой книге метрики ВКЛ за 1596 год у заголовках документов со 164 мужчинских наименьев имя по батьку мають усяго 16, альбо мен за 10%. Таким чином, национал-радикалы постараться тут не поспели. А вот царские чиновники-русификаторы руку приклали. А теперь та речь про слово «спадар» и «спадарыня». Неколи наш ведомый правооборонца Валерий Щукин пошел со мною у заклад, что эти звороты на сам речь придумали такие, как Орлов и компания. Переконать его в отворотном могли выключены, как выказался мой оппонент коммунист, первоисточники. Заклад оценивался в скринку коньяку. Про пару дней я пропоновал шановному суперечнику ближей познайомиться с творчестью уже згаданого Андрея Римши, а менавіта с ягоной написанной в 16-м стагодзе на старобелорусской мове одою на герб Льва Сапеги. Служить своим спадаром ко каждой потребе, не літуючи скарбов, ни самого себе. На конт слова «спадарыня» знайшлася іншая цитата с описания голоду 1602 года у Буркулабовском летописи. Жабрак звертается до кабеты, уже натурально не книжной, а живой мовою. «Матухна, зязюлюхна, утухна, панюшка, спадарыня, дай крошку хлеба». На жаль, мой оппонент заявил, что перед им ніякія не первоисточники, до яких он, видать, приличая одно творы клясиков марксизму-ленинизму. Карацей, скрынки коньяку я не дочекався. Але не лічу, что проиграл, бо от того часу Щукін на зворот спадар завсёды адгукаецца.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.